Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. В эфире беседы по истории христианского искусства. Мы продолжаем наш цикл, который проводим вместе с Ириной Константиновной Языковой, заведующей кафедрой христианской культуры Библейско-богословского института Святого Апостола Андрея в Москве. Ирина Константиновна на студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о постиконоборческом периоде. Собственно, вероятно, вот с этого момента начинается всерьез история христианской иконы, по крайней мере. Если хромоздательство уже достигло необыкновенных высот до этого момента, хотя продолжало, конечно, развиваться и дальше, то вот икона, хотя, конечно, присутствовала, о чем мы говорили, и до этого изобразительность разного рода, тем не менее, вот именно осмысление роли и места изображений священных икон в духовной жизни, в богословской системе, в осмыслении вообще самого великого факта боговоплощения, оно, конечно, дало огромный толчок к развитию иконы, открыло новые пути поиска выразительных средств, которые необходимы для того, чтобы вот все эти богатые богословские идеи выразить средствами изобразительного искусства. Так вот, что мы можем сказать об этом периоде? Что пошло после иконоборчества? Как развивалась эта
культура? Во-первых, мы сразу видим, что искусство после иконоборческого периода резко становится другим. Если в доиконоборческий период были поиски стилистические, технические, иконографические, богословские, то здесь мы видим уже икону. Сейчас я говорю об иконе не только о доске с изображением, а иконе как принципе изображения. Очень четко сформулированным, во-первых, это догмат VII Вселенского собора, который мы упоминали, торжество православия как принцип иконы визуализации, воплощения и самого Бога, и воплощения веры, воплощения святости. И мы видим, что изображение становится предельно вот как бы слитым с богословием. То есть именно с этого времени мы можем говорить, что икона, вообще изобразительный язык — это богословский язык. Византия сформировала такой тип искусства, который больше, чем искусство. Не случайно потом отец Павел Флоренский так и говорит, икона всегда или больше, или меньше искусства. То есть самая плохая деревенская икона, в которой нет искусства, да, есть неумелая, она все равно содержит в себе этот образ, да, и мы можем через него проникать в иной мир, представить первообразу. И наоборот, например, какая-нибудь там икона Владимирской Божьей Матери, где искусство утонченнейшее, но оно не ограничивается этим. Да? То есть на самом деле икона, она всегда не равна искусству, хотя она делается средствами искусства. И вот это вот как раз то, что удалось, это главное завоевание вот иконоборческого периода, сделать такое искусство, которое может жить до сегодняшнего дня. То есть искусство, которое больше искусства. То есть сама икона — это феномен, который вышел далеко за пределы Средневековья, хотя родился в Средневековье. Мы не можем этого сказать, например, про западное искусство. И я потом буду сравнивать, это как раз интересно, очень продуктивно, сравнить, как развивается в это время Запад и как развивается в это время христианский Восток. Это очень интересно. Вот на христианском Востоке это будет эволюция, а на христианском Западе будет революция. То есть каждый следующий стиль, он абсолютно как бы отталкивается и абсолютно другую идею, даже богословскую, реализует. А здесь вот эта эволюция идет. Да, меняется стилистика, но не меняется канон. Вот канон как раз это выработанное понимание, что содержит в себе образ, поэтому с изменением стиля, с изменением вкусов, с изменением каких-то даже технических, каких-то иконографических параметров не меняется свидетельство о вере. Потому что икона — это все-таки еще свидетельство о вере. И вот этот вот канон, который, в общем, нигде прямо не прописан, из-за чего некоторые искусствоведы современные говорят, а канона и нет никакого. Ведь у нас нет ни одного документа, где написано, что такое икона. Но он следует сам собой. Канон — это правило, да, из Седьмого Вселенского Собора, из догмата об иконопочитании. Как мы понимаем икону, так мы ее и пишем. Поэтому это вот сформулированное и, может быть, даже не писанное, но вошедшее в плоть культуры православной понимание, вот это правило, канон, что, собственно, икона изображает? Икона изображает Христа, кого бы она ни изображала. Да, изображает Богородицу, опять же, ту, через которую пришел Христос, святого, того, через которого просиял Христос. Сюжет, то есть сюжет — это событие, в котором прославился Христос. То есть все равно это в любом случае нас возвращает ко Христу, а через Него к Отцу. «Видевший меня, видел Отца». Угу. То есть вот эта вот система понятий, система вот эйконов, да, вот как я говорила, что в понятии эйкон больше, чем просто художественное понятие иконы, как жанра вот, или вида искусства, дает возможность иконе жить даже за пределами той культуры, в которой она родилась, то есть средневековой культуры. Сегодня она живет, хотя сегодня совсем другой контекст, другой мир. Но вот этот канон, вот это свидетельство о вере, которое неизменяемое, оно заложено в нее, оно так продолжает жить. Вот это, мне кажется, такой феномен, который не всегда даже, может быть, мы осмысливаем, что это такое, рассматривая, например, икону, ну, просто внутри восточно-христианского мира, восточно-христианского искусства, вот как византийская икона, русская икона. Да, это мы подчеркиваем стилистические вещи, но при этом есть нечто общее, что через все проходит. Что и делает икону иконой.
Ну да, то, что позволяет нам безошибочно определить, глядя на изображение, ага, это икона.
Это икона.
Мы сразу понимаем.
Да.
А это картина, портрет. Теоретически и там портрет.
Да.
И там изображен человек. Но, тем не менее, мы безошибочно угадываем. Действительно, глядя на западную живопись, мы как-то немножко вот теряемся, потому что уходит от...
Да, вот они вот с определенного момента ушли.
Да.
И на самом деле это тоже интересно проследить.
И вопрос действительно не в стилистике. Может быть, совершенно академической живописи икона, там, не знаю, 19 века или там 20 века. И тем не менее, мы все равно ее идентифицируем как икону, несомненно. А живопись западную, хотя бы даже на сюжет священный, как-то мы очень часто, скажем, была эта картина скорее.
Да, это религиозная картина. Вот. Еще, конечно, я хотела бы поговорить о феномене самого византийского искусства, потому что это тоже удивительный феномен. Вообще Византия — это такая интересная культура. Во-первых, само слово Византия. Да, никогда не существовало Византийской империи. Существовала империя Ромеев, Римская империя. Ну, после 1204 года, когда крестоносцы разгромили Константинополь, вдруг греки вспомнили, что они эллины, больше стали подчеркивать свою эллинскость. Вот. Но до этого они себя называли ромеями, римлянами, и греческий язык назывался ромейским языком, да, римским языком, да, такой некоторый парадокс.
Когда... А латынь, она когда уходит из государственного оборота?
Ну, она, конечно, немножко раньше уходит, но все равно, что они и есть Рим, это сознание продолжает существовать очень долго. Очень долго. Практически на протяжении всей,
всего существования. Потому что государственный язык очень долго, насколько я помню, держался.
Долго,
законы писались все,
да.
Указы императора, все по латыни было.
Да, это был язык канцелярии, да.
Да, но вот с какого-то момента, видимо, это тоже изменилось. Не знаю, с 204-го или
ранее. Ну, с 204-го это было полное размежевание Запада и Востока, потому что мы сейчас привыкли к 1054 году, к наложению, ну, когда наложили анафемы Рим и Константинополь, но это не был таким разрывом осознанным.
Конечно,
это был один из разрывов. Он потом осознался.
Там,
ну, поругали, они много раз ругались.
Епископы константинопольские, римские, ну и все.
А вот осознали, конечно, разрыв только вот после 1204 года, когда, кажется, братья поступают, так сказать, с братьями так,
ну,
как...
настолько уж.
Настолько, да.
Это чтобы... бывало и раньше, но, но не в такой мере.
Вот. Поэтому вот этот разрыв, конечно, 1204 год, вот он, конечно, трагический. Но на самом деле к этому времени был уже сформировался и культурный очень сильный разрыв между Востоком и Западом.
Конечно.
Вот мы в прошлый раз говорили о том, что как раз во времена Карла впервые христианская Европа объединенная, да, она стала как бы формировать и свою культурную политику немножко иначе, да, вот отсюда, собственно, и непонимание многие. Мы говорили о том, что, конечно, Либри Каролини, Каролинские книги — это спорный документ, про него историки по-разному думают, но, тем не менее, все равно понятно, что начинается какое-то самостоятельное развитие Запада, хотя и с оглядкой на Византию, но самостоятельно. Угу. А вот уже к 1204 году это доходит, конечно, до трагического разрыва. Вот этот вот культурный контекст, он уже просто люди не понимают друг друга.
Да, с другой стороны, Запад уже, так сказать, ну вот действительно выговорил именно в 13 веке свое собственное слово, да. Рождение готики, схоластики, города, университеты и так далее. То есть 13 век – это век рождения западной, собственно, цивилизации.
Да, да, именно
вполне
так.
До этого она была действительно все время связана с Византией,
это очень похож. Да? И вот как раз в это время мы видим иконографический язык. Да, это действительно общий язык всего христианского мира. Угу. Это действительно романские фрески очень похожи, только у них нет античной
погрубее.
Основы. Да. И вот если посмотреть, как развивалось византийское искусство, оно развивалось, его по-разному делают, ну, так сказать, периодизацию, но проще всего именно по династиям. Вот македонский период, иногда его называют македонский ренессанс, потому что это взрыв был, действительно, расцвет искусства после иконоборческого времени.
Это какой период?
Это период вот как раз 9-11 век. Потом, значит, конец 11-го, 12-й, 13-й век – это комнины. Это тоже классика такая, вот там расцвет, там готика. Македонскому ренессансу соответствует романика на Западе, комнинам соответствует готика, и там действительно классика, но классика по-разному понятая. И там расцвет интеллектуальный, потому что, ну, действительно, университеты, а здесь... Если македонская династия – это династия воителей, то комнины, ангелы и дуки – это очень такие интеллектуальные династии. Например, литература, даже светская, развивается в это время. То есть это очень интеллектуальное искусство. И самое уравновешенное
в иконе,
смысле...
Там, не знаю, Владимирская икона,
Владимирская, скажем, конечно.
Вот если, визитная карточка этого
периода. Македонская династия – это расцвет монастырей. Потому что монашество больше всего было, как мы говорили, уязвлено. Просто уничтожались целые монастыри во время иконоборческого кризиса. Действительно, было целенаправленное такое движение государства против монашества, потому что это была сила, ну, просто в какой-то момент даже соперничающая с влиянием на народ. Вот. И поэтому македонский ренессанс, это действительно это развитие монастырей. Тут замечательные мозаики показывают, да, монастырь Дафни, Осиас Лукас, Факидия, Неомани, вот эти вот монастыри, они, конечно, сохранили вот такие потрясающие мозаики. И вот если вспомнить, например, Пантократора в Дафни, да, это образ такой очень сильный, очень такой грозный, торжествующий. Вот, вот образ церкви, победивший. Вот сила Христа, да, которая с небес на землю приходит. Вот. Интересно, этого времени есть такая псалтирь, так называемая Хлудовская псалтирь, где как раз как бы псалмы перетолкованы на актуальную тему. И там прям видно, где иллюстрации такие маргинальные, то есть на полях, и там вот, где псалмы, пророчащие о страдающем Мессии, там и распятие изображено, и как иконоборец тыкает в образ Христа пикой. Вот так он пикой прободения совершает, да, его сердце. Так он то же самое вот как бы в икону. То есть явно, так сказать, соединение показано, что вот что мы пережили. То есть искусство этого времени как бы все время живет памятью вот об этом иконоборческом периоде. И там есть одна такая интересная иллюстрация, где патриарх Тарасий топчет ногами Иоанна Грамматика, который был иконоборцем, патриархом. Да, он пришел, сменил его, и он его топчет. Ну, то есть, конечно, это такое искусство...
Актуальное,
да. И
актуальное
вот это,
искусство.
Да, и вот эта актуализация, она тоже очень характерна для Византии, потому что искусство этого времени становится, вот, как я сказала, богословским языком, и оно действительно отзывается на все богословские споры. Появляется очень сложная иконография. Вот мы говорили о том, что основная иконография праздников сформировалась уже в доиконоборческий период. Но, например, в это время появляется иконография «Сошествия в ад». Что показывает прежняя иконография? Это жены мироносец у гроба Господня, потому что свидетелей воскресения нет, а есть свидетели воскресшего, да, что гроб пуст, он явился и так далее. А воскресение остается тайной. Но церковь празднует Пасху, да, как победу над адом, да, как космическое событие. Не просто, как на Западе такой человек выходит из гроба, да, вот Христос там с знаменем. Да, и вот он победил смерть. Да. И он один. А здесь важно было показать, что он все человечество выводит. Там и древние праведники, и там и воины.
Да,
и,
смысл не да, просто в чуде воскресения, да, а что какое значение это имеет для нас, да, скажем так.
И вот это тоже очень важно, потому что это отражает тоже богословские споры эпохи. Или, например, в некоторых храмах вот ранневизантийского вот этого периода, да, вот именно в македонский период, появляется, например, изображение Евхаристии с двумя фигурами Христа. Христос раздает хлеб, Христос раздает, ну, дает апостолам чаш. Здесь отражены споры о причащении, о Евхаристии, которые тоже в это время велись между Западом и Востоком. И вот видно, как искусство становится икона, ну, опять же, я подразумеваю под иконой не только, так сказать, вот жанровый вид иконы, да, а вот само искусство, иконичное, оно становится действительно актуальным. То есть оно каждый раз показывает визуально, что, собственно говоря, происходит, да, как церковь к этому относится. И это очень важный момент. Этого не было в доиконоборческий период. Там такой актуализации не было. То есть вот буквально искусство становится таким наглядным выражением веры. Вот, вот действительно мы верим в это. Это не два Христа, это Христос раздает причастие по двумя видами. Христос стоит на поломных створках ада. Ад, где твоя победа, да, смерть, где твое жало. Это тоже все очень интересно. Вот, вот искусство так развивается. Вот, казалось бы, основной корпус иконографический уже сформирован в доиконоборческое время. Но в это время он продолжает развиваться. Каждая икона вот такая, это как богословский трактат.
Да,
это ответ,
да, да,
богословский ответ миру. Ну вот за комниновским периодом, который, сказал, самый такой утонченный, это палеология. Палеология — это новый взлет. И нельзя даже сказать новый взлет, потому что каждый из этих, это тоже вершина. Я говорю, что здесь эволюция. Если, например, переход от романского храма к готике — это революция, да, когда аббат Сугири вдруг увидел в видении эту арку стрельчатую и понял, как должна конструкция осуществляться храма, где больше света, и он более высокий, да, это же действительно было откровение об этой стрельчатой арке. Хотя, ну, она встречалась раньше.
Встречалась, конечно,
но
да, она.
Все-таки вот первый вот такой вот свод, который действительно выводит конструкцию всю за пределы храма и позволяет обнажить стену для того, чтобы ее стеклом, да, закрыть и сделать храм наполненный светом, это все-таки Сен-Дени.
Это да, да.
Это несомненно. Аббат Сугири, он это все просто увидел, храм наполненный светом. И это действительно революция. Точно так же, как и революция был Ренессанс от готики. То есть западное искусство развивается именно вот такими скачками. Вот. И каждый раз это другая богословская идея. Здесь даже нельзя сказать, здесь все время как бы перетекает эти, одна и та же богословская идея, но она как бы обогащается вот этой актуальной проблематикой, потому что актуальная проблематика палеологов — это исихазмы, исихазские споры. Это ответ церкви на вот эти вопрошания монахов, которые спорили, с которыми полемизировал Палама. Мы еще вернемся к этому, потому что это отразилось и на русском искусстве через Феофана Грека, Андрея Рублева и так далее. То есть в каждый из этих периодов мы видим действительно соединение вот этой актуальной богословской проблематики с вечностью. Вот в XIX веке всем казалось, что Византия — это такое застывшее искусство. Некий образ выработан, и он почти не меняется. Действительно, если посмотреть на византийское искусство, особенно по сравнению с Западом, кажется, что вроде мало что меняется. Но оно меняется очень сильно, но по-другому. Вот по-другому. Потому что эта иконичность остается, да, стиль меняется, да, экспрессивный более в македонский момент, более такой как бы бесстрастно, такой растворенный,
утонченный,
пронизанный светом в комниновский период, да, где совершенно потрясающие такие образы. Ну, мы уже вспоминали Владимирскую Божью Матерь, да, или, например, замечательный деисис в Софии, где совершенно вот какая-то вот такая соединение земной красоты и небесной. Вообще к этому всегда греки стремились. Греки никогда не забывали о земной красоте. Они как-то умели соединять. Вот на Западе было так, что варварское искусство было такое выразительное, но некрасивое, да, угловатое и так далее. И они как бы эту красоту искали, уже почти в готике ее нашли. Готика же очень красивое искусство. Вот и там и пропорции есть очень уравновешенные и так далее. Но потом они уже как бы успокоились на этой земной красоте, кажется, успокоились. Они, конечно, пошли дальше. В Ренессансе, да, вот она, земная красота. Что смотреть на небо, когда земля тоже прекрасно создана Богом, она уже сама отражает эту красоту. А у греков такого не было. Они шли как бы от красоты к красоте, только как бы ее созерцали немножко каждый раз по-разному. И никогда не забывали об античности. Наоборот, вот они как бы ее все время каждый раз по-новому возрождали. Поэтому у них этих ренессансов было несколько. Они, конечно, были по-разному, но они не забывали об этой античной красоте. И если говорить вот самый первый такой образ, который считается одним из первых написанных, сделанных, вернее, поскольку это мозаика, сразу после иконоборческого кризиса, это образ Богоматери и двух ангелов, ее фланкирующих, в апсиде Софии Константинопольской. Это буквально сделано через 10, максимум 20 лет, 50-60-е годы 9 века. То есть это такая античность. Потом будет как бы идти в сторону, опять же, уплощения, утончения. Опять же, вот греческий язык, он более как бы приспособлен для вот этих вещей. Да? У них, например, есть тело и плоть. Да? Тело сома, плоть саркс. Да? Вот мясо, что называется. Да. Да? Вот они, сохраняя вот эту сому, да, вот как бы убирают из него плоть постепенно. Но мы это видели еще в доконоборческий период. А здесь особенно. Вот эта Богоматерь в апсиде Софии, она абсолютно вот такая античная. Она прям... Там уже нет вот этой трехмерности, как там, скажем, в синайских иконах, но в ней есть вот это вот ощущение как бы дышащей плоти. В ней есть такая, даже немножко такая как бы припухлость в лике, то есть это чувствуется. И если ее сравнить, например, с мозаиками более поздними, в той же Софии, да, потому что София, она же никогда, это огромный храм, который никогда не был украшен целиком. Буквально при каждом императоре, каждый император старался сделать что-то какую-то внести. Композицию свою, чтобы отметиться в ней, в этой главной церкви. Там можно как раз проследить на одном храме, как эволюционировал
стиль. На хорах в основном,
да,
конечно.
Да, потом на хорах, да, вот там несколько дейсисов на хорах. И в Нартексе есть очень интересный дейсис X века, где Богоматерь сидит. И Юстиниан приносит ей Софию, а Константин приносит ей город, да. И даже вот это 10 века, то есть через 100 лет сделанное после вот апсидной, там уже другая, уже более как бы схематичная сделанная. Вот. Но все равно вот эта красота, сияющая красота, она остается.
А вот на хорах там тоже дейсис есть.
Да, вот это дейсис 13 века. Да, 13 века. Вот это вот как раз комненовский. Это потрясающе, да. Вот где как раз удивительный вот этот
там
образ гармонии.
Все реки изумительные,
да,
и спасители,
да,
и Божьей
Матери, и Иоанн Предтеча. Интересно, что в Византии... Вот у нас Иоанн Предтеча всегда делался таким тоненьким, вот, а там всегда он могучий. Он могучий, с таким разворотом плеч, потому что вот показан вот этот его подвиг.
Да, лик, шея,
да,
такая,
да,
мощная.
Да, это всегда...
Мощь в нем,
да,
конечно.
Мощный.
Да.
Вот византийцы так понимали его, вот человека, который жил в пустыне, вышел и вот стал гласом вопиющего. Вот.
Нет большего между людьми, рожденных женами.
И Божья Матерь там, конечно, удивительная. Просто, вот, наверное, один из самых красивых образов Византии. Да. У нас даже иногда искусствоведы как бы извиняются за некрасоту русских икон, древнерусских, особенно поясняя ее сегодняшнему человеку, который привык, ну, к такой более телесной красоте. Но это особая выразительность. Вот она внешне некрасива, на самом деле, духовная красота. Вот таких извинений... к византийским иконам даже приложить невозможно. Там такая гармония между земной и небесной красотой, что удивительно. Вот как это им удавалось, грекам? И вот это как раз и есть вот то соединение, откровение о вот идеальном, да, человеке, вот античности, да, и личности, которая была внесена библейским откровением. И вот соединившись в византийском искусстве, дало потрясающие вот эти вершины. есть.
Ну вот, может быть, еще, чтобы наши слушатели лучше поняли, палеологовские иконы, значит, исихазм, в чем это выразилось, в каких чертах, может, какие-то примеры дать. Мы, конечно, попытаемся на нашем сайте, может быть, выложить какие-то образы. Вместе мы посмотрим, что, и, так сказать, сопроводим наш цикл еще этим рядом. Вот. Но не все, во-первых, все-таки в интернет могут выйти и пользуются. Может быть, какие-то такие хотя бы внешние черты, по которым можно, так сказать, сориентироваться и понять, вот что этот период принес. И вот эта идея света тоже, да?
Света, который, прежде всего, света.
Да, вот этого нетварного света, как он отразился на образах. Особенно в Петербурге, имею в виду Эрмитаж.
Да, у вас тут прекрасно есть икона середины XIV века, 1460 год, по-моему, она датируется, «Спасители», где как раз очень видно, что лик вылеплен этим светом, что этот свет идет из глаз. Всегда икона строилась не по принципу светотени, а по принципу внутреннего света, цвет, который излучается сам образ. Но здесь это особенно подчеркивается, даже прям вот технически вот этими лучиками. Дело в том, что вообще, конечно, XIV век — это потрясающие споры вот о фаворском свете, вот нетварном свете, о том, что, собственно, видели на горе Фавор ученики, да, и что такое преображение, что это такое физическое явление или духовное явление. Тоже интересное столкновение Запада и Востока в этом споре выразилось, потому что греческие монахи Варлаам и Кендин, видимо, это те как раз потомки греческих монахов, потому что много греческих монастырей образовалось в Италии, именно когда монахов выпирали, они в эмиграцию просто вынуждены были убегать во время иконоборчества. И вот они явились на свою историческую родину, да, и проехали по монастырям, и увидели какую-то странную для них практику вот этого так называемого умного дела, не то, что называлось, и созерцание, вот как бы идея вот этого созерцания света. И архиепископ Фессалоникийский Григорий Палама, или Палама, по-разному ставят ударение, он на нескольких соборах отстаивал православность вот этой практики исихазской. Но для иконы было главное что? Что он говорил о вот этом нетварном свете, который, собственно, увидели на горе Фавор ученики, и что преображение происходит не только с тем, кто преображается, да, не только с крестом, но преобразие и сами ученики. Здесь можно вспомнить, может быть, более понятный образ, который известен наверняка нашим радиослушателям. Это беседу с Серафимом Саровским Мотовилова, когда тоже он увидел его в свете, да, он молился. А он, да, а он говорит, как он всегда говорил, как-то он называл, да, ваше...
Боголюбие.
Боголюбие, да, не, да, ваше боголюбие. Если бы себя видели, вы бы тоже увидели, что вы преображены этим светом. То есть вот этот момент, когда Бог приходит, он приходит именно как свет, и этот свет преображает человека. То есть не только сам Христос преобразился, но преобразились ученики. Не случайно именно этих трех учеников, Петра, Иоанна и Иакова, он позвал с собой в Гефсимании в момент... Тут он показал момент своего высшего природы, как они могли, як уже можах, увидеть его божественную природу, а здесь они в крайней точке его человечества присутствовали, когда он нуждался уже в помощи.
Но они, правда, тоже были явили свое человечество вполне
непреображенное.
Да, тут як уже можаху спали себе.
Да, но во всяком случае, вот подвижники стремились именно к этому преображению, чтобы не просто созерцать Бога, не просто с ним общаться, но самим стать обоженными. Как бы спасение состоит не просто в юридическом, так сказать, моменте искупления. Да, вот был виновен, теперь невиновен, был грешником, стал святым, а в том, что твоя природа меняется, что ты сам обоживаешься. Теозис — это и есть спасение. То есть спасение — не юридический акт, как часто можно понять из особенно латинских богословов, вот такого средневековья. Конечно, католическое богословие развивается. Сегодня, например, конечно, на этом юридизме, может быть, современные католики не будут настаивать. Но тогда именно так понималось спасение. Как искупление, ну, чисто юридического такого плана.
Ну да, получил прощение,
да,
и все.
Да, ты уже спасен. А как раз византийские подвижники, греческие подвижники как раз говорили о том, что должна меняться твоя природа. И вот они как раз к этой изменению природы и стремились. И икона как раз и показывает это изменение природы. Светящаяся плоть, светоносная плоть. Плоть, которая становится действительно источником света. И праведники сияют яко светило. Свет был главным героем иконы. И до этого мы видим особый свет всегда. Но здесь этот свет специально подчеркивается. Вот действительно плоть лепится этим светом. Вот в этой эрмитажной иконе. Или вот в Москве есть икона, замечательная маленькая икона самого Григория Паламы, где тоже прям лик вот лепится этим светом, вот этими лучиками. Или в Константинополе, ныне в Стамбуле, да, сохранились несколько памятников палеологовского времени, замечательные. Это, прежде всего, монастырь Хора, где потрясающее вот это вот воскресение, сияющее воскресение, где Христос в белых одеждах, он как бы таким широким шагом почти перепрыгивает через эту пропасть ада и буквально силой вытаскивает Адама и Еву. И вот эта вот светоносность его, она как бы распространяется на всех, и все сияют вот этим вот светом.
Можно
вот
просто посмотреть похожее изображение в нашем храме.
А, ну да.
Святая Анастасия Разрешительница как раз.
Это иконографию здесь использовали. Вообще вот это понятие хор, иногда его просто переводят как пантократора в полях, да, или в неком пространстве. Действительно, слово «хора» можно перевести как «поля», как «пространство», но на самом деле это вот как раз принцип вот этого светоносного пространства. Хора — это больше, чем просто пространство. Как мы говорили, что обратная перспектива — это не просто обратное, ну, по отношению к прямой, это пространство отношений. И вот здесь вот это светоносное пространство, в которое вступает человек, общаясь с Богом, потому что Бог есть свет, и именно общаясь с Богом, человек сам вот этим светом становится. Я свет миру, вы свет миру. И вот эта именно проблематика как раз отражена в произведениях этого времени. Можно вспомнить тоже замечательные, ну, остатки мозаик, но тоже там очень такой гармоничный образ и светоносный образ Христа в апсиде. Это Богородица Пан Макаристос, или она называется Фитиеджами по-турецки.
Это в Греции, да?
Это или... тоже в Константинополе. Тоже вот два памятника. Хриеджами или монастырь Хора, и вот этот вот Фитиеджами или монастырь Пан Макаристос Богородицы Всеблаженной. Вот эти два памятника очень такие показательные. Но вообще образы этого времени, даже маленькие иконы, вот икона Григория Паламы, она буквально, ну, в размеры. Но даже когда их просто показываешь студентам, их можно расширять на огромный экран, и они не теряют от этого ничего. Вот этот свет как раз позволяет им как бы расширяться до невероятных размеров, потому что внутри этого света действительно есть такая энергия, потому что Палама еще говорил о том, что Бог действует своими энергиями в этом мире. Это не просто свет, да, это энергия, которая испепеляет всякий грех, всякую неправду, да, которая преобразует этот мир и так далее. Да? То есть действительно эти иконы, даже небольшие, небольших икон очень много сохранилось этого времени, потому что это как раз то время, когда после монгольского нашествия снова Русь возобновляет отношения с Византией, и много привозится икон. И в них такая энергетика, такая светоносность, которой не было даже в предыдущих этапах византийского искусства. И это, конечно, палеологовское время. И это потом мы будем видеть в тех же произведениях Феофана Грека, который, конечно, привез эту культуру сюда. У Рублева там русский сихазм свои нюансы имеет. Мы, когда дойдем до этого, обязательно поговорим. Но это, конечно, искусство великое. И главное, что оно достигает какого-то невероятного взлета, и на этом взлете Византия разрушается. Потому что политическая история и духовная история, они не всегда были
сфазированы.
Да. На взлете Византии, конечно.
Ну да, очень часто искусство достигает наивысших достижений именно тогда, когда политические государства слабеют и дряхлеет.
Кстати, это еще раз как раз подчеркивает, что вот эта вот идея, которую нас часто сегодня хотят воскресить, идея вот этой симфонии духовной и политической власти, это утопия. Ее никогда в самой Византии не было. Мы вот видели на иконоборческом кризисе, и мы видим в конце Византии тоже. Как раз монашеская культура, духовная культура очень высока, а политическая культура никуда. И Византия не может сопротивляться ни нашествию турок, ни давлению Запада.
Ну вот еще, может быть, одна тема, которую можно рассмотреть. Вот искусство Константинополя – это такое особое явление, как очень часто бывает, конечно, столица – это как бы отдельное государство, оно не есть вся страна, да, как Париж – это не Франция.
Да, и Москва – это не вся Россия.
Ну, Москва – не вся, Петербург особенно, да. не Россия.
Ну,
да?
Москва и Петербург вот. – у нас две столицы.
Ну, да, ну, Петербург просто действительно разительно отличается, западный город, вот в этой огромной полуазиатской стране. Также и Константинополь, в общем, для империи, в которую в лучшие времена входило, что только не входило, все Средиземноморье. Но в этот период, о котором мы говорим, конечно, все это уже как шагреневая кожа ужалось. До Греции в основном и Малой Азии. Но тем не менее, искусство Константинополя, оно, наверное, отличалось от искусства периферии и от искусства, может быть, которое было в монастырях. Потому что монашество тоже совершенно особый уклад жизни, особое видение, да, как они соотносились. Вот по богослужению мы это очень хорошо видим, да, богослужение Великой Церкви Софии и там уставы монашеские, да, там тот же Студийский, который тут же рядом, или там Савва Священного. Понятно, что очень разные вещи. Вот как это в искусстве отражалось?
Да, тоже? В искусстве, конечно, это отражалось. Вообще Константинополь всегда был особо занимал место, и в Византии как раз хорошо это видно, что столица и провинция — это разные миры. И действительно прослеживается на протяжении всей истории византийского искусства две линии — монашеское и такое как бы императорское или столичное искусство. И Константинополь — это вообще город особый, как особая была вот Великая Церковь, мы говорили об особой ее архитектуре Святой Софии, так сам город Константинополь, он тоже представлял собой некоторую икону, потому что он был организован удивительным образом. Все его дворцы, монастыри и так далее, они тоже представляли собой некий символический ряд внутри вот стен города. И собранные в нем святыни, а святыни начали собирать, начиная с Юстиниана. Вот я говорила, что он привозит туда мощи апостолов, мучеников Сергия Вакха и так далее. И вот все время собирали святыни. Мы говорили о принесении вот этого нерукотворного образа в 944 году из Эдессы, который был помещен в Фарусской церкви, принесение пояса и рис Богородицы, которые были в Валахернской церкви. Вот. Особая была часовня Агио Сорос, где тоже был чудотворный образ. И вот даже сам Константинополь был организован как некоторые иконы мира, где святыни. И поэтому, когда, например, в большие праздники шли процессии, они шли по всему городу через все вот эти вот храмы и святыни, которые были. Вот эти процессии, они тоже организовывали особым образом жизнь города. Mm-hmm. Императорский дворец, София, вот эти вот монастыри, храмы со святынями. Поэтому сам Константинополь тоже был таким для средневекового мира таким чудом света. Почему он тоже был местом паломничества, как и Святая Земля, или там Афонский, Синайский монастырь. Да?
Вот, он был или таким, Рим, или Сантьяго.
Да, Рим, да. Но помимо этого, конечно, это был центр искусства, который выдавал такую высоту, на которую равнялась весь средневековый мир. И вообще вот мы видим после иконоборчества такой выплеск именно из Константинополя, в основном из Константинополя. Видимо, там концентрировались такие огромные силы, что это искусство экспортировалось в разные страны. Угу. Мы, например, видим 12-13 век, это потрясающие византийские мозаики в Сицилии, в Венеции, потому что здесь были настоящие мастера. Вот никто так не делал мозаику, как константинопольские мастера. Но опять же, наша София Киевская, это же тоже мастера византийские делали. Да? Угу. Есть, конечно, подозрение, что, может быть, они не были прямо из Константинополя, но все равно Константинополь инспирировал это. Мы видим памятники потрясающие есть в Грузии, которые делали тоже мозаичисты константинопольские и так далее. То есть, действительно, Константинополь экспортировал свое искусство по всему миру. И самые лучшие иконы, они, конечно, писались в императорских мастерских. Вот император в этом смысле мог соперничать с монастырями, потому что действительно лучшие мастера, конечно, были в императорских мастерских.
А это именно так было организовано, да? Что были императорские мастерские?
Да, были императорские мастерские.
Там не патриаршие, никакие, а вот именно императорские.
Императорские, да? императорские.
Где-то в комплексе дворца были.
Да, да, да. Рукописи тоже потрясающие. 12-го, там, 13 века есть потрясающие. Mm-hmm. Ну и более ранние, конечно. Вот.
То есть большое количество, наверное, монахов жило в комплексе дворца. Ну, да. Что, наверное, их написанием занимались монахи.
Конечно.
Так же, как и переписыванием книг, и иллюстраций.
Да, но прочим. Заказывали императоры.
Да, понятно, понятно.
Это есть,
и они именно могли жить в дворце, в комплексе дворца, и там были эти помещения, где они работали, мастерские.
Да, поэтому это, конечно, Константинополь в этом смысле действительно уникальное такое явление, потому что здесь как бы действительно все сосредотачивалось. Во-первых, это огромный город. Это город, некоторые историки утверждают, что в нем было население около миллиона человек. Для того времени это просто невероятное количество.
Мегаполис, да.
Да, мегаполис уже был
там,
тогда.
Там, как я помню, даже указы издавали, что, например, нельзя строить дома выше 12 этажей.
На тот момент, да. Да.
Вот.
Ну и потом само его положение очень интересно. Он же находится с двух сторон Босфорского пролива, где соединяется Азия и Европа. Это такая уникальная точка. И он красиво расположен, он очень красиво расположен. Конечно, может быть, это было перенесение туда столицы, какое-то даже откровение Константину в свое время. Ну, понятно, у него были геополитические задачи прежде всего. Ну,
удачно выбрал все-таки
место. Да, удачное место выбрал.
И, в общем-то, практически чистое. Это не какой-то город, который уже, ну, там поселение было, да, небольшое Византия.
Так что вот это действительно для Византии Константинополь был каким-то особым местом.
Ну а вот в монастырях традиция, скажем, иконописная, чем она отличалась? Просто, так сказать, ну, некоторой провинциальностью? Или там все-таки были тоже какие-то удивительные вершины, скажем, но другого рода?
Не, ну были. Например, опять же, если обратиться к Синайскому монастырю, потому что его коллекция наиболее полная, просто все остальные, вплоть до Афона, они все-таки подвергались разграблению в 13 веке. Нашествия были и крестоносцев, и турок. А Синайская коллекция сохранилась. И там удивительные, конечно, ну, правда, монастыри жертвовали, но были свои. Синайская иконописная школа, она хорошо вычленяется. И это очень высокое искусство. Это тоже вот особенно в XII веке на Синае были потрясающие мастерские. Это особый такой стиль. Он, с одной стороны, может быть, более аскетичный, чем императорские мастерские. Ну, они все, как правило, золотофонные. Они тоже подчеркивают. Вообще вот Византия очень любила золото, очень любила, даже в монастырях, при том, что в монастырях все-таки меньше средств, чем у императора, но все равно золото всегда было как символ божественного света. Но синайские иконы отличаются тем, что там ничего интересно. Вот даже нимбы, они просто делали такой особой полировкой. Вот она, знаете, так похожа немножко на грамм-пластиночки. Вот, когда вот так вот.
Да, я помню, да.
Вот, не отчеркивая даже, да, а вот показывая вот это вот как бы разный свет. Свет, идущий от подвижника, и свет, в котором подвижник присутствует, да, там, святой. Вот, то есть свет в свете. Вот эта вот идея свет-свет, она абсолютно исихазская. Ну, мы говорим об исихазме, как, так сказать, только в XIV веке, а вообще-то эта традиция давняя. Если мы почитаем даже те же гимны Семёна Нового Богослова, это абсолютно исихазские тексты. Другое дело, что они вышли на поверхность именно вот в период споров, когда нужно было показать, что это, так сказать, не какие-то фантазии местных там монахов, да, что это там давние традиции, возводящие еще там к Макарию Египетскому. И вот Синай это, конечно, тоже такое место древнего подвижничества, и где потрясающие иконы писали, потрясающие. Это совершенно свой стиль, более аскетический, но не менее утонченный, вот особенно в XII веке, хотя и в более позднее время было. Ну, там, правда, присутствие крестоносцев немножечко, так сказать, подпортило, потому что они не разрушали, а наоборот, строили, они отстраивали, они там много чего настроили. Такой интересный момент, что когда пришли крестоносцы, они не разрушали, они как раз строили. Вот. Но они подпортили в том смысле, что они внесли какую-то варварскую такую немножко струю в это утонченное монашеское искусство. Вот. Но все равно даже росписи этого времени тоже отличаются очень какой-то своей выразительностью. Вот. Ну и, конечно, можно сравнить если мы говорим о Константинополе и провинции, например, Балканы, да, потому что Константинополь повлиял и на балканское искусство. Собственно говоря, не только Константинополь, Балканы были очень хорошо связаны с Афоном. Потому что Афон вообще был монашеской республикой, да, где были монастыри всех стран. Там болгарский Зограф, там русский, Иверский монастырь, грузинский и так далее. Даже был латинский монастырь Амальфи. Ну, конечно, до 40, с запада, с востоком, до крестоносцев. Там был монастырь латинского обряда. То есть совершенно все это рядом существовало. И, конечно, на Балканы больше, Константинополь тоже оказал влияние, но вот Афон через монастыри оказал влияние. И здесь тоже хорошо видно, как вот это вот мощное искусство постиконоборческой Византии, оно действительно настолько было энергетически заряжено, что оно дает вот это вот семена по всему восточному, ну и западному тоже мы говорили, там о Венеции, о Сицилии. Но здесь свои уже западные были традиции, поэтому это было скорее вкрапление. А здесь уже рождалось свое искусство, потому что мы видим в XII-XIII веке прекрасное искусство в Македонии, прекрасное искусство в Сербии, ну, Болгария чуть позже, да, ну, опять же, Русь тут, потому что славянский мир, он как раз вот в это время активно входит в ареал, начиная с X века. Да, это мы еще поговорим.
Еще.
Но вот Балканы очень яркое проявление вот этого как раз выплеска Византии за пределы Византии, за пределы империи.
Константинополя.
Да, именно Константинополя, да. И в том числе и монастырей. Потому что две линии были, и они обе влияли на вот эти новые школы.
Ну что же, нам надо заканчивать нашу сегодняшнюю программу. Я напоминаю, что в наших беседах по истории христианской культуры принимает участие заведующая кафедры христианской культуры Библейского богословского института Святого Апостола Андрея, искусствовед Ирина Константиновна Языкова. Благодарю вас, Ирина Константиновна. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
До свидания.